Доброго времени суток. Это Умпутун, специально для сайта lifehacker.ru и в рамках проекта «Рабочие места». Намедни тут со мной связались добрые люди с сайта lifehacker.ru с просьбой и предложением, и вопросом, не хотел бы я поучаствовать в их проекте. Прислали очень подробный, не подробный, хотя бы приблизительный список вопросов и тем, которые им были бы интересны, освещенные мною, и посмотрев на это, я решил, что столько писать я не потяну, писание не мой жанр, и предложил альтернативный несимметричный ответ. Ну вот, собственно, результат моего ответа вы можете наблюдать на фотографиях, которые приложены, и слушать в подкасте, который, собственно, сейчас я и произношу в ваши уши. Ну, давайте близко перейдем к вопросам. Первый вопрос, который стоит в заготовленном списке: чем вы занимаетесь в своей работе? В своей работе, как я записал у себя в коротеньких шоу-нотках, я программирую компьютеры и гоняю других программистов. Серьезно говоря, я работаю начальником над группой программистов в области финансовых вычислений, высокоскоростных и высокопроизводительных. Обрабатываем в очень быстром масштабе времени огромное по любым меркам и с любой точки зрения количество данных. Речь идет даже не о миллионах, а скорее о миллиардах записей транзакций в день. Все это делается и в массовом, в таком пакетном режиме, в том числе и в режиме реального времени. Кроме обработки данных, то есть приема и некого распознавания, некой сортировки, я занимаюсь и более глубоким анализом. Все эти анализы, все эти обработки, они связаны с финансовыми рынками не только Соединенных Штатов Америки, где я живу в последние много лет, но и всего мира. И я думаю, примерно так понятно, чем мы занимаемся. Я в этой бригаде, собственно, главный архитектор, который проектирует большинство критических систем, следит за выполнением. Я сам занимаюсь программированием в поле, то есть сам пишу некие части, которые считаю для себя уместными, важными, критическими. И в то же время направляю работу команды довольно толковых и в подавляющем большинстве знатных и умных программистов. Второй вопрос в этом списочке: как выглядит ваше рабочее место? Я как раз напротив этого самого рабочего места сижу, хотя, точнее говоря, рабочих мест у меня три. Основное рабочее место, вот то самое, которое я упомянул, представляет собой компьютер iMac. И я там ниже, отвечая на вопросы о характеристиках, расскажу подробно, что за iMac и что там у него внутри. Два дисплея, и вот с этим совсем я работаю, естественно, подключенный по беспроводным путем, а именно блютусом, клавиатурой и мышкой, которая обычная лоджитековская, правильная и достойная мышка. Вторым моим рабочим местом, которое даже и местом назвать нельзя, переносным местом, является MacBook Pro 15-дюймовый, с которым я хожу по дому, то на диванчике прилягу, а знатный диванчик вы можете тоже наблюдать на своих картинках, он непременная часть моего рабочего пространства и моего рабочего места. Могу спуститься на первый этаж, могу вообще куда-то снаружи во дворе поработать, по-разному бывает. И я пиво за... Хотя, наверное, можно его и за целое рабочее место посчитать. А вот мой офис, который находится в Чикаго, и до которого ехать миль 40, в который я не часто езжу, наверное, правильнее назвать половиной рабочего места, там я бываю в самом частом случае раз в неделю и с тем же самым MacBook Pro. Никаких внешних мониторов к MacBook Pro я никогда не подключаю, считаю это делом лишним, зряшным и совершенно бестолковым. Также я не подключаю никаких клавиатур и никаких мышек. Того тачпеда, на мой взгляд, гениального и превосходного, который есть, который MacBook Pro оборудован, мне вполне хватает как в новой модели, ну, относительно новой, которой я сейчас пользуюсь, так и всех моих прошлых моделях. Рабочее место мое основное, то есть мой стол, на котором стоят эти два монитора, на котором лежит клавиатура и много всякого другого еще валяется, вы тоже можете наблюдать на фотографиях приложенных, по-моему, я там с нескольких углов это дело сфотографировал. Как нетрудно заметить, я любитель больших столов. На мой взгляд, этот стол, который у меня есть, это минимальный размер нормального рабочего стола. Если бы в свое время, когда я этот стол приобретал, там были бы в наличии побольше, наверное, купил бы побольше. Мне кажется, рабочего стола много никогда не бывает. В моем же случае у меня стоит не только два компьютера, скорее, не два компьютера. Лежит один компьютер, стоят два монитора, но в том числе большую часть стола занимает кусок студии, той самой второй Непервильской студии, в микрофон, который я сейчас записываю. Это тоже накладывает свои требования к прочности стола и к его размеру. Переезжая со старого дома в новый дом, я с самого начала озаботился, каким образом все это хозяйство будет подключено. В моем прошлом доме, известный любителям и слушателям, как первая Непервильская студия, была серьезная проблема с проводами. То есть я проводами обходился так, как, наверное, обходится большинство нормальных людей, забросил их за стол, и где-то со временем они превратились в совершенно неподобающий змеюшник. Вынуть провод оттуда без разрывания соединений других проводов было совершенно невозможно. Со временем они накапливались, и где-то с 2001-2002, скорее по 2009 год, там столько накопилось, что когда переезжал, просто содрогнулся. Целые залежи полезных и интересных проводов нашел. Это уж не говоря о том, что пыли и грязи там скапливается дикое количество, а лучшая половина к проводам подходить боится и убирать вокруг них отказывается. Поэтому вопрос проводов у меня был тут один из корневых, когда я планировал эту студию, и я решил провода по полу не держать вообще. На картинке вы видите, что простой способ, который я нашел, это прикрепить такой длинный, даже не знаю, как это называется, пару стрип, то есть с одной стороны провод, а с другой стороны много-много розеток к внутренней поверхности стола, то есть к нижней крышке стола, и там же все провода тоже прицепить каким-то образом. А одна часть проводов прицепилась к металлическим конструкциям при помощи таких пластиковых стяжек. Для других проводов, там, где не проходило рядом металлических ребер стола, нижней крышки этого стола, мне пришлось скручивать специальные крючочки, ну, похожие на которые вешают одежду, и уж вокруг них все это воротить. Получилось вполне нормально. Вот уже скоро год, сколько я с такой конфигурацией нахожусь, за это время провода никак не запутались, не сбились в кучу, и всегда мне доступно и легко найти, что откуда идет и что откуда можно выключить. Ну и еще один плюс подхода подобного в том, что теперь не надо так много мест для питания. Раньше из-за того, что блоки питания я боялся вытаскивать из этого змеюшника, всегда постоянно приходилось расширять свою базу питающих точек, и в процессе переезда я нашел у себя под столом огромное количество различных тройников, разветвлителей и прочих источников доставки тока. Здесь же, сколько я поставил, сколько уже год назад почти, столько у меня и стоит, и даже еще остается, наверное, 10-20% резерв. Еще один лайфхак, который я себе придумал, когда организовывал студию, это мой тяжелый опыт с многочисленными блоками питания. Не секрет, что блоки питания – это какая-то зараза, которая распространяется просто эпидемическим характером, и чуть ли не каждое новое устройство любит для себя свой любимый отдельный со странным разъемом блок питания. К справедливости ради надо сказать, что в последнее время ситуация улучшается, и переходят все, кто имеет хоть какой-то мозг, на стандартные коннекторы, но тем не менее блоков питания у меня масса. И если разъемчики там все больше уже стандартизируются, то, например, устройство зарядки батарей для всех моих трех фотоаппаратов, они абсолютно, понятно, разные. И в свое время держал я это либо на столе, либо под столом, либо около стола. Примерно такие же проблемы, то есть с захламлением стола, вызывали различные access-поинты, то есть точки доступа. Ну и все такое, что, наверное, в общем можно охарактеризовать как компьютерное, но не очень связанное с компьютером и рабочим местом. Вот для всего этого хозяйства я завел отдельную деревянную стойку. Ну, не совсем стойка в серверном понимании, но такая вертикальная полка, которую вы тоже можете видеть на картинке, на которую все это и поставил. Самые большие вещи, там два принтера, два HP-шных принтера, оба работают по USB, и вот это единственный провод, который связывает две части моего домашнего рабочего места в единое целое. Значит, там есть два принтера, как я сказал, оба HP-шные, один 1300, довольно старая модель, но работает с тех пор, когда я его купил, по-моему, тоже в 2002, может, в 2003 году, без заминки и без проблемы. И C4480 тоже HP-шное мультифункциональное устройство, которым я очень редко пользуюсь, но иногда метко. Когда необходимо что-то напечатать, цветное, я имею в виду, задумался, что же я на нем печатаю, либо когда необходимо сделать копию чего-то, совершенно незаменимая вещь, ну, как обычно, с чернильными принтерами чернила пересыхают со временем, надо иметь запас или возможность быстро найти себе новые головки. Никаких претензий к принтерам не имею, так же, как не имею никаких претензий к моим двум основным точкам доступа, с которые стоят на той же самой полке. Давайте про точки доступа поговорим в отдельном подразделчике, где будем рассказывать про железо. А подразделчик уже начинается под названием «Какое железо вы используете?» Спросили меня добрые люди с лайфхакера. Использую я основной iMac мой Core 2 Duo. Он не самый новый, ему, по-моему, уже года два. То есть в то время, когда он вышел, я его купил, ну, чуть ли не сразу. 24 дюйма и дисплей, 2,8 ГГц. Частота у него того, чего надо, частота 4 ГБ памяти. К сожалению, это самое большое количество, которое влазит в эту модель. Внутренний диск на 500 ГБ, тоже по нынешним меркам не фонтан, зато внешних дисков, которые все у меня FireWire диски, набрано на 6 ТБ. Диски я выбирал, это тоже отдельная история, по разным принципам. И все мои основные диски фирмы Seagate, называется Free... Ой, я не буду врать название, не вспомню сразу. Free чего-то там. Они по 2 терабайта, и вот на них я и сейчас подкаст записываю, да и много различной активности там происходит. Еще 2-терабайтный, даже не диск, а RAID простой, у меня от фирмы Western Digital. Он достался по случаю, я к WD-дискам довольно... Внешним дисками, я имею в виду, отношусь довольно осторожно, но этот достался и стоит. Пока проблем не создает, и на него записываются только автоматические бэкапы моей системы. Ноутбук, как я сказал, это MacBook Pro 15 дюймов, тоже не самой последней модификации, но уже Unibody. По-моему, это первый вариант Unibody, который вышел. Я его покупал в позднем 2009 году, где-то осенью, может, даже зимой 2009 года. Как вы можете заметить, я особо за новинками не гонюсь, и пока техника меня устраивает по своим техническим характеристикам, я ей и пользуюсь. Ну, либо пока не поломается. К сожалению, компьютеры Apple не так у меня часто ломаются, чтобы подвигать меня на обновление парка. У этого 15-дюймового MacBook процессор 2.6, точнее 2.66, тоже 4 гигабайта. Его максимум оперативной памяти, диск на 320 гигабайт. И, в общем, вполне хватает на все задачи, которые я делаю на ноутбуке. Даже диска еще немножко остается памяти. Память, конечно, узкое место в обоих случаях. По моей работе и по моим задачам памяти надо было бы побольше. И если я буду обновляться на что-то новое, когда я буду обновляться, это даже не вопрос, а скорее предвидение. Я там памяти минимум 8 гигабайт, а скорее всего 16, если техника будет позволять, засуну. В подвале у меня... Нет, давайте до подвала. У меня еще есть наверху здесь, в студии, в кабинете, 2 Mac Mini сервера самого последнего поколения, 2,53 гигагерца каждый, 2 диска по 500, которые можно соединить либо в RAID. По-моему, RAID программный, поэтому я программным RAID'ам не особо верю, и диски у меня стоят отдельно. И около 5 терабайт внешнего сториджа у одного из этих серверов и около 2 терабайт внешнего диска у другого. Использую я их для хороших вещей, хороших и разных. Вот этот, который первый мой самый, со временем перекочевал в медиа-центр и перешел из кабинета под телевизор, является самым правильным, на мой взгляд, центром развлечений, где сменил Apple TV. Отдельная история, почему он значительно лучше, чем Apple TV, не буду углубляться. Ну, можете просто поверить на слово, можете не верить. И рядом Apple TV не стоял с такой железкой. И вот вокруг него как раз эти самые терабайты и кучкуются, потому что контента я в свое время с DVD в основном перегонял в огромных количествах. Вся моя видеотека и музыкальная фонотека, она вся оцифрована уже давно и занимает, как сами видите, немалые объемы. Там еще есть запас, но чувствую со временем мне захочется этот как-то парк дисков консолидировать, потому что там есть разные. Самый маленький 1 терабайт. Наверное, уже 21 век на дворе. Такие маленькие диски держать не стоит. И у меня есть в планах замена всего этого хозяйства, всего этого зоопарка дисков на 2 4-терабайтных. Тоже с аппаратным рейдом диска, который мне обещали доставить тут с Аказией. Второй Mac Mini, он, как я и сказал, абсолютный брат-близнец первого. Они покупались с разницей в пару-тройку недель. И служит он как сервер для моей работы. Никаких развлекательных функций он не несет, а из странного... Ну, из странного на нем стоит виртуальная машина, под которой постоянно бежит Windows 7. И это Windows 7 как, используется мной как запускалка Outlook. Про программы я побольше, чем чуть дальше поговорю. Ну вот кроме вот этой странной функции запускать эмулятор, не эмулятор, а виртуальную машину для Outlook, этот сервер используется как тестирующий сервер для моих задач по разработке. Мощность этой машинки вполне и вполне достаточно для очень реального и почти настоящего тестирования задач тяжелых и интересных. Опять же, хотелось бы памяти побольше, но те 4 гигабайта, что у меня на обоих серверах стоят, пока впритык, но устраивает. Так вот, в подвале у меня есть запасной командный центр, в котором куча всего. Эта куча в основном не подключена, по необходимости включается. Во-первых, есть гордость моя, Linux-сервер, то есть сервер, он интеловский сервер, который я собрал своими руками. Это был последний компьютер, который я когда-то собирал еще в далеком 2002 году и регулярно улучшал его, наверное, до 2006 года. Там все сделано с умом. Высокий, очень крутой корпус, мощный блок питания, правильные диски. Ну, это практически настоящий сервер, только собранный вот из таких самостоятельных элементов. В последнее время частота включения этого сервера стремится к нулю. Я не помню, включал ли я этот сервер в 2010 году. В 2009 было пару необходимостей его включить. Никакой нужды его держать включенным все время нет, потому что для основной работы вот этих 4 компьютеров, ну, скорее 3, потому что медиа-центр для работы мало относится, хотя в определенных ситуациях я и на нем какие-то эксперименты провожу, когда вот этого парка 3 не хватает. Так вот... А, да, я хотел сказать, что Linux не часто включаю сервер. Есть у меня еще один сервер, который включен в подвале, то есть настоящий HP-шный сервер, модель 300... Ой, как она? 320 или 350 из DL. Узенький такой, 1U размером. Он там стоит без всякой стойки, лежит в подвале. Гудит, как самолет на взлете при включении, и иногда полезен. Я... На нем храню различные удаленные бэкапы, то есть мой подвал – это в том числе и центр, в котором можно будет восстановить. Если вдруг бомба упадет на чикагский наш офис, то все у меня, что надо, сохранится, и можно будет и отсюда это все восстановить. Есть там какое-то еще огромное количество исторических пластов, в которые мы не будем углубляться. Я недавно нашел с удивлением, даже уже забыл, что такой был компьютер квадратники, такой кубический скорее, фирмы Shuttle. В свое время они одни из первых были с мини-ATX или даже микро-ATX платами. Не помню, врать не буду, как это называлось тогда и как это называется сегодня. На нем стоит какой-то очень древний AMD-шный Barton и, по-моему, даже безвентиляторная система пассивного охлаждения. Тоже эта железка не включалась, бог знает сколько времени, я даже не вспомню сходу, какая операционная система там стояла. Помню, что пытался из этой железки сделать когда-то медиа-центр, но без особого успеха. Мобильных телефонов, там в списке вопросов была просьба рассказать и про мобильные телефоны. У меня немного. Я небольшой мобильный фанат. У меня их 2. Один для работы, один для души. Для работы, как понятно и ожидаемо, в североамериканских штатах это BlackBerry. Я модель не скажу, но на фотографии вы увидите и узнаете. Не самая последняя модель. Называется Curve, но номер я этого самой курвы не вспомню. BlackBerry работает, конечно, с неизменным и незаменимым Plantronics Voyager Pro, моим любимым хедсетом блютусовским, в котором я провожу порой по несколько часов в день, и он спасает меня от... Я уж не знаю, есть ли у телефона излучение, но от него он спасает точно, а удобство, что две руки свободных, и я этого хедсета на ушах и на головах не чувствую. В общем, комфорт высочайший. На мой взгляд, это лучший хедсет, который у меня когда-то был. Слушатели моих других подкастов знают, как я нежно к этой железке отношусь. И это один из редких случаев, когда устройство мною сломанное не отправилось в мусор и не заменилось другим более продвинутым, а было аккуратно и старательно склеено клеем вот этими самыми руками. Второй для души это, конечно, iPhone, потому что для души телефона, кроме iPhone, я не очень представляю себе, зачем бы мне было надо, я имею в виду нечто другое. Тоже не углубляясь в дискуссию Android против iPhone, я в свое время выбрал iPhone, о чем не жалею. Он у меня работает, ну, как iPhone у всех работает, центр развлечений, центр коммуникации мобильный, все на свете в одном. В виде хедсета используется Jabra BT530, да, BT530 модель. Она качество дает весьма посредственное, ну, как обычно, эти моно-хедсеты по Bluetooth, но для подкастов и аудиокниг его хватает с головой. Для более качественного контента, который необходимо слушать, так, чтобы не просто звук доходил, но и какая-то его красивая картинка, какая-то окраска, у меня Shure 210. Это наушники мелкие, но, на мой взгляд, очень достойные. И вот как раз ими я звук качественный потребляю. Какое ПО используете? Это следующий пункт нашего рассказа. Из всех четырех компьютеров у меня все четыре основных работают под Mac OS X 10.6.3, также известная в народе как Snow Leopard. И под виртуальными машинами есть все на свете. Ну, есть Windows, как я сказал, Windows 7. Других Windows'ов уже больше, по-моему, и нет. Или я их больше не запускаю. Есть Red Hat Enterprise Linux 5, по-моему, последняя версия называется. Эта машина виртуальная практически всегда запущена на одном из мини-серверов. Нужна для работы. Есть Solaris 10, который время от времени тоже по рабочим нуждам я запускаю. Ну вот, примерно такой парк операционных систем. На вопрос, как получена операционная система, видимо, имеется в виду, куплена ли она с компьютером или потом докуплена сама. Ну, конечно, операционные системы, они приходили с компьютерами, со всеми, а потом были на не самых новых компьютерах обновлены. На маленьких серверах, на мини-серверах, они потому, собственно, и сервера называются, стоит Snow Leopard серверной версии, тоже вещь достойная, требующая, видимо, отдельного и длительного рассказа. На всех остальных компьютерах стоят обычный Snow Leopard, я не знаю, как его десктоп назвать, Workstation. И я обновился, купив в свое время семейную версию, поставил на все компьютеры, которых у меня немного, и кроме упомянутых, есть еще у жены, у мальчика парочка. У собаки сейчас нет, а когда-то давно был и у собаки. Браузер. 90% я использую для браузинга Safari и, наверное, процентов 10 Chrome. Как-то одно время я увлекался Chrome, смотрел на него пристально. В последнее время все вернулось на круги своя, и процент Chrome стремительно уменьшается, процент Safari возвращается к его привычным 100. Рабочая почта у меня отделена от домашней, это я уже двигаю в сторону почты, и для рабочей почты я использую, к сожалению, исключительно Outlook, потому что по-другому по ряду технических проблем не получится. И открыта она у меня постоянно, эта самая почта. Не только почта, конечно, но и календари, и все, что Exchange майкрософтовский обеспечивает. Для личной почты я практически не пользую программу особой. Ну, есть такая как бы программа, называется MailPlane. На самом деле это оболочка гугловской почте, гугловскому веб-интерфейсу, просто запускает его в отдельной как бы аппликации с браузером внутри и позволяет некие расширенные возможности, например, прикрепление тачментом, драг-н-дропом, хотя и Google это уже добавил недавно, ну и всякие прочие такие мелочи. Программка удобная, я ее купил давным-давно и пользуюсь с тех пор непрестанно. На вопрос, как часто я читаю почту, я даже не найду правильного и честного ответа. Я ее не особо и часто читаю. То есть рабочую почту я вижу всегда перед глазами. Если там появляется новое письмо, заголовок его виден всегда. То есть на одном из моих экранов, на именно моем левом экране, всегда открыта почта рабочая, почта личная и открыта обычно Evernote. Вот эти три программы занимают большую часть моего левого экрана в первом workspace или в виртуальном десктопе моем. Если же письмо интересное, я его открываю сразу, если ерунда какая-то, оставляю на потом, на конец рабочего дня. Ничего важного мимо меня не пройдет, даже если я почту не читаю, потому что у нас в компании принято по-настоящему важные вещи посылать по Jabber. У нас Jabber – это стандарт в группе, и общение по Jabber практически заменило массивные email-переписки. Во многих случаях заменяют и телефонные звонки, хотя иногда, когда тема сложная в объяснении, быстрее просто набрать человека и сначала дать ему словами вводную, перед тем, как начать дальше работать уже плотно через Instant Messenger. Личную почту я читаю тоже, когда есть свободное время. Ну вот с утра люблю, попивая кофе, читать почту. Раньше любил. Сейчас это удовольствие переместилось на мою новую игрушку iPad, а раньше читал с компьютера при помощи Mailplane. В смысле организации процесса, организации дел, я тоже не особо оригинален. Но что касается организации встреч, то есть календаря, как я сказал, это рабочие вещи в Exchange. Очень редко у меня по нерабочим проблемам необходимо использовать календарь. Например, записать, когда пойти к зубному врачу. В этом смысле iCal внутренний вполне покрывает мои нужды. А вот в смысле организации задач, а именно организации своего списка проектов и контроля выполнения проектов своих орлов, у меня единственный неповторимый победитель. Я уж попробовал все на свете в этой области. Это OmniFocus. Программа, которая, на мой взгляд, между прекрасная и восхитительная, при том, что интерфейс у нее не самый дружественный, не самый маковский, но при внимательном рассмотрении оказывается очень и очень мощный, и программа очень и очень могучая, подстраивающая под необходимости и нужды самого продвинутого пользователя. Я себя считаю одним из продвинутых пользователей и пользуюсь, наверное, процентов 90 всей функциональности, которая там присутствует. Мои попытки перейти в свое время на нечто простое и нечто более маковское, в кавычках, то есть выглядящее более секси и с каким-то более традиционным интерфейсом, они окончились крахом. Не покрывают простые управлятели задач списка того, чего мне надо от них. В виде мессенджера я использую для личных вещей iChat. Он исключительно через Jabber, никаких ICQ у меня уже, даже не вспомню сколько лет, но много лет. Года 4, может, лет 5 нет и в помине. Есть еще Skype, который я не использую как средство текстового общения, но разве что мне кто-нибудь туда что-нибудь напишет. В основном для голосового общения или записи каких-то коллективных подкастов. Для рабочего общения у нас принято на маках как бы такой корпоративный стандарт в моей группе использовать Audium, и все сидят в Audium. И я тоже сижу в Audium, потому что привычно и правильно, когда личные сообщения, они совершенно отдельной программой и отдельным каналом приходят от рабочих сообщений. Что же касается Twitter, ну, Twitter, как понятно, я в Твите. Твите – это наше все, и, по-моему, правильная программа. Наверное, единственная правильная программа, которая сейчас есть, делает всех просто как стоячих. Для сбора информации Evernote тоже отличная программа. У меня платный аккаунт этого Evernote Premium, они, по-моему, называют. И он исключительно по идеологическим соображениям платный, потому что тех фич, которые мне дают за деньги, они мне не особо нужны, но совсем не критично распознавание текста в PDF-ах. Я его использую как большую записную книжку, сборщик всего на свете мусора, место, где я пишу заметки, шоу-ноты, место, где я пишу планы совещаний. В общем, мой главный центр консолидации информации. RSS до последнего времени читал Google Reader. Ну и сейчас Reader, конечно, у меня единственный, я не знаю, насколько, конечно, для меня, конечно, единственный Reader новостей на компьютере, на Mac'е. Но с приобретением iPad'а я все меньше и меньше читаю на компьютере таких вещей, и все больше и больше на iPad'е, а там совсем свои программы и совсем своя специфика. Там Google Reader далеко пока не ведущий игрок на рынке чтения новостей. Если место бумаги в вашей работе, такой странный вопрос тут стоит, место есть. Если вы видели фотографии стола, там справа у меня кучка бумаг. Кучка бумаг собирается за неделю. Это различные материалы, которые приходят по почте, какие-то счета, какие-то брошюры и буклеты, которые не сразу можно отфильтровать и выбросить. И я все это храню неделю, Если лень, две, потом разбираю, большинство выбрасываю. Так что бумага скапливается. А, видимо, вопрос по-серьезному. Пишу ли я что-то на бумаге? Ну, есть у меня действительно блокнот. И этот блокнот один и тот же, который был у меня 2 года назад. Блокнот небольшой, никакой не Малескин или еще какой-то козырный. Нет, это обычный простой канцелярский блокнот, в котором я за последние 2 года, может, написал листов 10. Очень крупным почерком, какие-то диаграммы, схемы чертил. Нет особой необходимости. Все, что мне надо рисовать, я могу рисовать и на компьютере. Вот для этого я Omni графии использую. Очень и очень помогает. И как-то я уже далек от этих бумажных технологий с бумажкой, с ручкой. И, наверное, не писал руками уже бог знает сколько. Ну, разве что бланки какие-то в официальных местах заполнял. А если вы подкастер, спрашивает опросник, то чем вы обрабатываете звук? Речь идет, видимо, тут о много о чем. Я, если начну рассказывать, чем я обрабатываю, как звук, мы еще поговорим тут полчаса легко. Кратенько, из программ у меня остался только Reaper. И если что-то очень быстрое на ходу на коленке сделать или быстренько открыть, просмотреть Sound Studio. Reaper фактически вытеснил все остальные программы обработки и записи, которые у меня здесь были. И запись этого подкаста именно в Reaper и производится. Все это, конечно, не в голом виде, а с изотоповскими комбайнами. Но тут же мы опять углубимся в сильные дали. Я просто скажу, что из изотоповских комбайнов у меня есть Алой и Озон 4, в общем-то, как и 3. Железно еще меньше, еще быстрее, еще обзорнее скажу, что, чтобы не перечислять всего этого хозяйства, самая главная основа — это микрофон и процессор FX230, микрофон Shure SM7B, мониторные наушники Sennheiser 280 Pro и рекордер Marantz PMD661. Это далеко не полный список хозяйства, а исключительно основные и определяющие его куски. Я смотрю на список, по-моему, я его весь прошел и рассказал как мог, пытался уложиться в 20 минут, не получилось. Но у меня никогда не получается рассказывать коротко. Надеюсь, вам было не очень скучно, получили удовольствие. Я получил определенное удовольствие, рассказывая все это дело. Напомню, это был Умпутун, и услышимся с вами в тех местах, где мы с вами обычно слышимся. Пока.